Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы по традиции говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Вот мы заговорили уже о службе Страстной Пятницы. Мне кажется, что сама служба, она такая многосоставная, что ли, что тут тоже, наверное, есть смысл напомнить нашим радиослушателям, из чего же, собственно, состоит служба Страстной Великой Пятницы.
Да, прежде всего с утра читаются царские часы. Царскими они называются, потому что на них присутствовал исторический византийский император, затем великие князья и цари. Такие часы служатся еще два раза в навечерие Рождества Христова и Крещения, в сочельник. Отличаются они другими псалмами, чтением евангельских отрывков, рассказывающих о страстях Христовых. И эти часы не разрешаются, не заканчиваются божественной литургией. В Страстную Пятницу, день строжайшего поста, молитвы и воздержания, не служится божественной литургии. Это очень важно. Во-первых, потому что Иисус Христос по человечеству в этот день был мертв. Он умер за наши грехи. И литургии, как торжество воскресшего Христа, а я напомню, что после причастия священнослужителей в алтаре даже Великим постом все равно читаются пасхальные стихи «Воскресение Христово, видевшего Пасха, вели священнейшее Христе». Так вот, это неуместно. Вот эта великая радость приобщения Христу через его тело и кровь в день, когда он мертв, она неуместна. И поэтому литургии божественной не служатся. В 2 часа или в 9 часов по иудейскому древнему византийскому времени, когда Христос и умер на кресте, служится вечерняя, которая уже относится к Великой Субботе, когда выносится из алтаря плащаница, большая икона, изображающая бездыханное тело Господа нашего Иисуса Христа. Мы совершаем ей поклонение, мы лобызаем ее и читаем удивительно дерзновенный канон на плач Пресвятой Богородицы, когда Церковь как бы дает нам услышать те страшные терзания и переживания, которые Пресвятая Богородица могла испытывать. Ну, в тех стихах, простите, не Бориса Пастернака, Анны Андреевны Ахматовой из «Реквиема», который вы процитировали, в тех стихах Анны Андреевны Ахматовой, которые...
Да простит меня Борис Леонидович.
Да, они очень близки, действительно. Эти стихи ведь она написала, когда стояла в очередях, чтобы передать передачу своему сыну в кресты, не зная, расстрелян он или нет, и что будет за приговор. И тогда она в своем материнском горе обращается в молитвах к Пресвятой Богородице и говорит о том, что Магдалина бьется и рыдает, так принято встречать горе на Востоке для женщин, да, есть вот этот плач, громкий крик. Иоанн Богослов, он просто окаменел. Это другой вид переживания горя. А то, что испытала Пресвятая Богородица, так никто взглянуть и не посмел, потому что это закрыто от человека. В текстах этого канона есть удивительные слова. Как бы Богородица говорит, где Благовещение древнее? И напоминает как бы Богу то, что архангел говорил о Христе, он будет велик, наречется Сыном Всевышнего, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и царству его не будет конца. И вдруг он мертв, абсолютно незаслуженно. Сбывается то, о чем говорил Симеон, оружие проходит ее душу, страшно проходит, и она находится в этом борении. Как оставаться в этой вере? И канон заканчивается словами, которые мы потом будем слышать еще в Великую Субботу, «Восстану, бо и прославлюся». То есть Церковь верит, что Господь утешил свою Пречистую Матерь, обещав ей свое воскресение. Но вот эти удивительные, конечно, тропари, которые как бы делают нас свидетелями молитв и плача Пресвятой Богородицы. Такое удивительное дерзновение Церкви. Каждый раз читаем его с трепетом, этот канон.
И еще одна служба этого великого поистине дня – это утренняя Великой Субботы с чином погребения плащаницы, когда крестным ходом плащаница обносится вокруг храма. Вот давайте вспомним поподробнее, как происходит эта служба, потому что в Великую Пятницу очень много служб, и далеко не на все человек сегодня имеет возможность попасть. И обычно люди выбирают либо днем на вынос плащаницы, либо на погребение. Вот тем, кто пока ни разу не был на службе погребения, что мы можем самого главного об этой службе сказать?
Это утренняя, в которой читается 17-я кафизма, которая будет читаться, дай Бог, и на погребении отпевания каждого из нас. Между стихами, особые стихи на погребение Господа, на его смерть. Это тоже все богословие фактически о схождении Христа в ад. Служба в народе называется службой погребения. И считается, что вот это обнесение святой плащаницы вокруг храма – это шествие и положение Христа в гроб. Это один из смыслов. Все-таки мне кажется, что несение плащаницы – в более древнем понимании это символическое изображение схождения Христа в ад. Когда плащаница возвращается в храм после обхождения вокруг храма, пения всеми «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», она подносится к закрытым царским вратам, возглашается «Премудрость прости», и она полагается на специальный аналой, и начинаются уже читаться практически пасхальные тексты. И поэтому я думаю, что все-таки это размышление о погребении Христа как о тайне схождения в ад. Читается знаменитый отрывок из пророка Иезекииля, где описывается, как кости срастаются в скелеты, как они обрастают плотью и кожей, и как по повелению Бога Иезекииль возвращает им дух жизни, они становятся людьми. Потом читается отрывок из апостола Павла, после которого в Аллилуарии впервые звучат эти пасхальные слова: «Да воскреснет Бог, и расточатся в разингу, и добежат от лица его ненавидящие его». Причем в древней, например, московской традиции дореволюционной эти стихи уже пелись на пасхальный распев пятого гласа. И это была как бы открывающаяся заря приближающегося воскресения. Служба Святой Субботы, вообще это служба, которую мы традиционно толкуем как служба покоя Божьего, да, шаббат, как известно, это покой. Когда, согласно книге Моисея «Бытие», в седьмой день Бог почил от своих трудов, и вот Христос почил от своих трудов по спасению человека. И он пребывает в некой тайне для нас недоступной. И вообще не очень понятно, где он сейчас. В гробе плотски, в аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле было си Христе с Отцем и Духом, яко неописанный. То есть тот, которого нельзя понять, ты и в аду твоей душой человеческой, ты и в раю, как ты обещал, завтра будешь со мной в раю, и ты не разделен со Отцом, и ты вне времени, вне пространства. Вот это такое погружение в Бога человечества Христа, как в абсолютную тайну. Не в загадку, которую надо разгадать, как предмет интеллектуального какого-то труда, а в тайну, с которой надо просто жить.
Мне хочется еще напомнить нашим радиослушателям об удивительном песнопении, которое мы слышим именно в Великую Пятницу. «Придите, ублажим Иосифа Преснопамятного». Вот об Иосифе Аримафейском и о Никодиме мы вспоминаем, как правило, именно на Страстной Седмице и именно в Великую Пятницу. Как-то вот маловато.
Ну, о Никодиме есть еще его знаменитая ночная беседа из Евангелия от Иоанна, известна нам, и о том, что он восстает против того, чтобы судить Христа, не выслушав его на Синедрионе. А Иосиф действительно появляется один раз, но много есть персонажей в Евангелии, которые появляются один раз всего. И, наверное, о всех них можно вспомнить слова Христа, где не будет проповедано Евангелие, будет сказано об этом человеке, который он о Марии сказал, омывший ноги его и приготовивший его к погребению. Почему Иосиф очень важен нам для нашего духовного пути? Потому что Иосиф и Никодим, жены мироносица Иоанн Богослов, это символы мужества веры. Когда апостолы разбежались, и никто из них не дерзнул, но, наверное, никто из апостолов и не был бы допущен к Пилату попросить тело. Вот, но Иосиф имел такое дерзновение, он был все-таки знатным вельможей. И вот он просит, понимая прекрасно, чем для него это обернется. Полной обструкцией и осуждением, и, может быть, даже смертью. Но, по крайней мере, он уже будет не рукопожатен для всех тех, кто составляет его круг. А Христос уже умер, и никто о воскресении пока не знает. Но для Иосифа это не важно. Для него важна вот преданность своему любимому учителю. А там будь что будет. И вот эта преданность, как у жен мироносец, она, конечно, удивительна, и поэтому он упоминается в Евангелии, в нам просто в назидание.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Вот мы, наконец, подошли к кульминации Страстной Седмицы, к Великой Субботе. День величайшей тишины, который мы, как правило, редко соблюдаем, потому что у нас этот день наполнен всевозможными приготовлениями к празднованию Пасхи, а по сути-то он настраивает, наоборот, на полное сосредоточение внутри себя. Но тут очень много особенностей богослужения этого дня, которые начинаются даже с того, что все меняет облачение, и священники, и иконы, и все завесы в храме великопостные, черные убираются, и вот вокруг все белым-бело.
Да, сначала читаются 16 паремий, потом читается апостол, и после чтения апостола поются стихи «Воскресни, Боже, суди земли». На это время по традиции закрываются царские ворота, престол, жертвенник, и все священнослужители снимают великопостное темное облачение. Напомню, черное облачение – это очень поздняя европейская традиция. Русская православная церковь не знала черного цвета в богослужебном употреблении. Это были всегда темно-вишневые или темно-малиновые ткани. Так вот, надевается все белое. И для многих городов, где Пасха служится в белом, насколько я понимаю, в Санкт-Петербурге, например, это только московская традиция служить в красном, и других городов, это уже пасхальный цвет облачения. Потому что Евангелие уже возвращает нас к возможному воскресению, и сами тексты паремий, которые только что прочитаны, в них очень много пророчеств о воскресении Иисуса Христа. И еще потому, что за время чтения этих паремий в Древней Церкви совершалось крещение тех оглашенных, которые готовились в течение Великого Поста или даже нескольких месяцев, и в белых ризах они приходили в храм ко всей остальной христианской общине для того, чтобы причаститься на этой литургии тела и крови Христова впервые в жизни. И если они пришли в белом, то и все остальные должны быть в белом, потому что самое главное облачение, которое на нашей душе, это облачение крещальной ризы, да, отсылающее нас к притче о блудном сыне. Вот та самая первая риза, первая белая, светлая, чистая, незапятнанная. Отсюда этот цвет облачения Великой Субботы.
Давайте немножечко напомним нашим радиослушателям, что это за паремии. Я думаю, что, конечно, все вряд ли мы сможем упомянуть, их слишком много, но хотя бы какие-то наиболее для вас значимые.
Для меня, конечно, это третья паремия, это исход 12 глава, где говорится о правилах празднования Ветхозаветной Пасхи, о жертвах, которые должны быть принесены, и о агнцах, которые заколаются и кровью которых помазывается косяк двери для того, чтобы ангел смерти, который поражает всякого первенца в Египте, не коснулся первенцев израильских. И когда Иоанн Предтеча видит выходящего на проповедь Христа, вот тот момент, который мы видим в великой картине Ивановой из Третьяковки, он говорит: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира», и все понимают, о чем речь. Вот эта паремия показывает нам вот этот смысл того, что невиновный страдает за виновных, и поэтому виновные живы. Четвертая паремия – это целиком книга пророка Ионы, которая открывает нам заботу Бога вообще о всех. Как мы помним, жители Ниневии услышали пророчество о гибели от Ионы, покаялись, гибель не состоялась, Иона расстроился. Вот вышел, сел под большое растение тыкву, под палящим зноем оно высохло, он совсем огорчился и сказал, что лучше бы мне умереть. Пришел в такое состояние, говорит Богу: я поэтому и не хотел плыть туда, потому что я знал, что ты не исполнишь этого, и я окажусь как бы лжецом. Вот. А Господь ему говорит: ты сожалеешь о растении, на котором не трудился? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Вот Ниневия во времена Ионы пророка, и дальше это вообще символ жестокости, греха, разврата и какой-то бесчеловечности абсолютной. Не только потому, что Израильское царство было разорено Ашурбанипалом, ассирийским царем, а еще и потому, что жестокость возводилась в принцип покорения остальных народов. Можно почитать историю, как созидалось это государство, это отвратительно. Это даже для древнего мира это что-то совершенно из ряда вон. Так вот, оказывается, Господь милует и хочет помиловать и таких людей, и даже животных, которые в этом городе живут. Вот, ну и, конечно, это десятое. Паремия, в которой напоминается жертвоприношение Авраама, когда Господь является Аврааму, говорит ему принести в жертву единственного сына, которого он ждал, зачатия которого он ждал после обетования 20 лет, я напомню, и который составлял весь смысл его жизни, как ему казалось. И вот вдруг Господь говорит принести его в жертву, и Авраам слушается, он настолько любит Бога, что он заносит нож над своим сыном, а в безмолвном принятии этого пути самим Исааком церковь всегда видела прообраз того, как Христос пойдет на Голгофу. Вот эта полная преданность Богу Отцу: не моя воля, но твоя, Отче, да будет, когда Христос молится в Гефсиманском саду и предает себя волю Отца.
Еще есть одна удивительная особенность литургии Василия Великого, которая совершается в Великую Субботу. Это то, что вместо херувимской песни поется гимн «Да молчит всякая плоть человечья». Вот почему херувимская песня заменена?
Вы знаете, не бывает глубокой молитвенной практики без молчания. Молчание вообще превозносит святыми отцами. Многие очень святые отцы говорят, что немодствование чад Божьих иногда Богу значительно ближе, чем многословные молитвы. Мы знаем из практики, например, что перед началом всеношного бдения каждый день алтаря в молчании совершается. Мы знаем советы из молитвословов, что постой мало молча, донтижи утижится вся чувствие твое. Вот Великая Суббота, день покоя Христа, должно быть в полном молчании встречено душой человека. И поэтому даже вместо херувимской песни вот этот древний текст он и поется: «Да молчит всякое получеловече, и достоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет, царь бо царствующих и Господь господствующий приходит, заклатися и датися в снедь», то есть в пищу верно. «Предходит же сему лице ангельские со всяким началом, властью, многочитые херувимы, шестокрылатые серафимы, лица закрывающие», потому что даже херувимы закрывают лица, это же тоже образ молчания и немоты перед величием совершаемого, вопиющий песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
Ну, и то, что, как сказать, диссонирует, что ли, в нашей церковной традиции, как это не печально, которая, кстати, не такая уж и давняя. Это то, что именно в Великую Субботу большинство из нас приносит в церковь освящать куличи и Пасхи, чем создает очень много суеты в этот день, который по смыслу своему суеты не терпит.
Да, это, конечно, такой диссонанс для нас, для церковных людей. Я напомню, что освящение должно совершаться после пасхальной службы.
Когда освящается артос, тогда да, освящаются и куличи.
И в течение, видимо, воскресного дня всего люди приносили эту пищу для освящения. Но, кстати, мясо в храм не вносилось, принципиально оно освящалось у дома священника, как сказано в требнике, который всегда стоял рядом с храмом. Почему? Потому что по древней канонической традиции мясо вообще не может носиться в храм для того, чтобы обезопасить верующих людей от желания приносить ветхозаветные жертвы, продолжить. То, что, например, сохранилось, насколько я знаю, в армянской церкви, когда священник после литургии по просьбе прихожан может зарезать барашка и отдать им на трапезу. Вот этого быть не должно. Почему? Потому что жертва Христова принесена, вот Агнец Божий, который взял на себя грех мира, и все остальные жертвы теперь бессмысленны. Они обрели смысл, все жертвы, которые были в жертве Христа, они на нее указывали, они к ней подводили. А освящение яств для того, чтобы разговеться, ну, конечно, это настолько мало и настолько ничтожно по сравнению с тем, что совершается в этот день, что этой суеты в храме быть не должно. И священник, который после окончания службы, да, когда он слышал «Да молчит всякая плоть человеча», погружается в эти бесконечные очереди людей, которые совершенно не готовы ни прийти на Пасху, ни прочитать Евангелие, ни подумать о том, что совершается, конечно, это человек, который борется с тем, чтобы суету не пустить в себя и раздражение. Вот, а он устал. А еще есть традиция, когда архиерей в эти дни объезжает приходы города, и в любой момент на пороге может появиться правящий архиерей с тем, чтобы проверить, как храм готов к Пасхе. А тут куча народу, все стоят, у всех работают мобильники. Вот, и это, конечно, тяжело, если так к этому относиться. А если понять, что это люди, которые еще пока ничего не знают, им ничего не открыто, но для них принести на освящение куличи, яйца и Пасхи – это все-таки шаг в сторону Христа, то надо использовать эту возможность для проповеди. Надо сказать, надо осветить и сказать, что, братья и сестры, это совсем маленькая часть той великой традиции, к которой мы принадлежим, богослужебной, и пригласить их хотя бы на крестный ход. Приходите хотя бы на эти 5 минут. Постойте в храме хотя бы первые 10 минут. Если не можете, прочитайте конец любого Евангелия воскресения Христа. Встретите этот день, как полагается. И вы знаете, многие люди с удивлением, слыша такое доброжелательное предложение от священника, они действительно становятся ближе к Христу.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».